Священное Писание – книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1235-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами читаем Откровение Иоанна Богослова. И я понимаю, что в прошлых беседах у нас было очень много вводных замечаний, но эта книга того стоит, поэтому вначале я хочу сказать еще несколько вводных слов. Помните, когда мы с вами завершали беседы по заключительной книге Ветхого Завета, книге пророка Малахии? Мы тогда показывали ее связь с Откровением Иоанна Богослова, потому что там есть совершенно очевидные связи, совершенно очевидные мостики. Ветхий Завет в книге пророка Малахии говорит о солнце правды или солнце праведности, которое еще взойдет. И таким образом мир, находящийся под проклятием греха, обретает надежду, потому что грядет Господь. Ну а книга Откровения завершается светлой утренней звездой и приглашением к церкви. Так вот, штука в том, что такова надежда церкви, ее восхищение, взятие к Господу в небеса. Но сегодня я хочу перебросить еще один мостик, и он будет между последней книгой Библии, Откровение Иоанна Богослова, и первой книгой – Бытие. Бытие представляет перед нами начало, а Откровение представляет завершение. И мы видим вот этот великий контраст. В книге «Бытие» земля создана. В книге «Откровение» земля подходит к концу. В книге «Бытие» мы видим первый мятеж сатаны, а в «Откровении» – последний мятеж сатаны. В книге «Бытие» солнце, луна и звезды поставлены, чтобы отмерять день и ночь на земле. Ну а в «Откровении» те же небесные тела поставлены, чтобы совершать суды над землей. В книге «Бытие» солнце должно было управлять днем, а в «Откровении» уже нет нужды в солнце. В «Бытии» тьма названа ночью, ну а в «Откровении» уже больше нет тьмы и ночи. В книге «Бытие» воды названы морями, ну а в «Откровении» моря больше нет. В книге «Бытие» в мир входит грех, ну а в Откровении Иоанна Богослова грех навсегда уходит из мира. В книге «Бытие» произносится проклятие, а в Откровении проклятие снимается. В книге «Бытие» в мир входит смерть, ну а в Откровении смерти уже нет. В книге «Бытие» страдание и боль, а в Откровении нет больше страдания и нет уже слез. В книге «Бытие» перед нами бракосочетание первого Адама. Ну а в «Откровении» брачный пир Агнца или, как мы читаем в послании к римлянам, второго Адама. В книге «Бытие» мы видим город человека – Вавилон. Ну а в «Откровении» этот человеческий город – Вавилон – разрушен. И перед нами уже град Божий, Новый Иерусалим. В книге «Бытие» произносится проклятие на сатану. Ну а здесь, в «Откровении», это проклятие исполняется. В прошлый раз мы с вами обратили наше внимание на план этой книги «Откровение Иоанна Богослова». Мы заметили, что апостол Иоанн сам прямо в тексте предлагает нам замечательный план. Ему было сказано, чтобы он написал то, что он видел, и это прошлое, то, что есть, это касается церкви, и это в Откровении 2 и 3 главы, и дальше он должен написать то, чему предстоит еще быть после сего. И вот это указывает на будущее. То есть, когда речь идет о церкви в Откровении 2 и 3 главы, тогда речь идет о времени настоящем. Но когда мы переходим к 4 главе, мы переходим и к будущему. Ну а сейчас мы с вами в первом разделе книги, и мы видим личность Иисуса Христа. И это Христос во славе. Это откровение Христа во всем его величии, как великого первосвященника, который стоит во главе своей церкви. И сегодня у него в связи с церковью немало забот. И мы с вами это еще увидим. С этого момента он полностью держит все в своих руках. В Евангелиях мы видим его кротким и смиренным. Он умирает на кресте. Он покоряется своим земным врагам. Ну а в Откровении мы с вами не находим уже ничего подобного. Напротив, Христос на престоле в небесах. Да, он остается, конечно, агнцем Божьим. Однако он уже не просто агнец или ягненок. Например, мы с вами будем читать о гневе агнца, и этот гнев сотрясает всю землю. Именно с этого ведь и начинаются суды Христа над землей. Итак, перед нами личность Иисуса Христа, и именно он – основная тема и основной герой этой книги. Он направляет буквально все. И когда место действия книги Откровения Иоанна Богослова переносится в небеса, мы видим, что он управляет всем. Кстати, ведь основная тема всей Библии – это тоже Господь Иисус Христос. Писание как теоцентрично, так и христоцентрично. То есть в центре Писания стоит Бог, теоцентричность – это как раз от слова «theos» – «Бог», это греческое слово – и в центре Писания стоит Христос. Вот это и есть христоцентричность. И поскольку Христос и есть Бог, Он заполняет собой весь горизонт Божьего Слова. И вот об этом надо помнить особым образом, когда мы читаем Откровение Иоанна Богослова. Вся Библия говорит о том, что Христос сделал, что Христос делает, и что он будет делать? Также и вот эта конкретная книга «Откровение Иоанна Богослова», она тоже подчеркивает, что Христос сделал, что он делает и что он еще будет делать. И нам с вами важно об этом тоже помнить. Мы с вами подходим к первому стиху первой главы. И перед нами здесь заглавие книги. В некоторых случаях я буду сегодня читать свой собственный перевод или парафраз книги «Откровения». Я делаю это для того, чтобы показать особенности греческого оригинала и расставить некоторые акценты, сделать перевод несколько более буквальным. Хотя должен признаться, что синодальный русский перевод также весьма буквален. Итак, давайте прочитаем первую главу, первый стих, сначала в синодальном переводе, который нам с вами хорошо известен. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре, и он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну». Я прочитаю теперь, как обещал, из своего перевода, который я постарался несколько приблизить, еще более приблизить к оригиналу, «откровение», да, это первое же слово «откровение», или буквально «снятие покрова», то есть «откровение Иисуса Христа», которое Бог дал ему, чтобы показать слугам его или служителям его то, что должно скоро исполниться целиком. И он послал и дал знак этого через своего ангела или вестника, потому что ангел – это то же самое, что и вестник, своему слуге Иоанну. Давайте, собственно, и начнем со слова «откровение». Кстати, я надеюсь, что вы все-таки будете правильно называть эту книгу. Некоторые почему-то упорно называют ее во множественном числе. Но это не так. Это, конечно, в единственном числе. Это не «откровение», а «откровение». Оно – единственное число. Ко мне как-то подошел один пожилой проповедник и начал меня упрекать и даже обвинять. «Да вы вообще, — говорит он, — не разбираетесь в откровениях?» «Да, — ответил я ему совершенно серьезно, — я вообще не разбираюсь в книге откровений или в откровениях. Я даже не знаю такой книги». В общем, в конце концов, неудобно стало не мне, а ему. И буквально «откровение» значит «снятие покрова», «снятие завесы». Ну а вот здесь, в контексте, это «снятие завесы Иисуса Христа». И вот это, кстати, реально нечто новое. Вы помните, ведь Даниилу было сказано, чтобы он запечатал книгу. Ну а в конце книги «Откровения» мы прочитаем напротив, чтобы Иоанн эту книгу не запечатывал, потому что людям важно читать и понимать сказанное здесь. Вы помните также, конечно же, Евангелие от Матфея, 13 главу, притчи, которые часто называют таинственными. И да, многие даже сегодня в современной церкви совершенно эти притчи не понимают. Но вот что сказал Господь в Евангелии от Марка, 4 глава, 11 стих. Он обращается к своим ученикам и говорит: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Ну, то есть вот здесь перед нами снятие завесы с прославленного Христа. И он предстает во всей своей славе и красоте и величии. Евангелия рассказывают только часть этой истории. Для полной картины нужно и откровение Иоанна Богослова. В этой книге все подходит к своему завершению. И понять это можно лишь тогда, когда Божий Дух учит нас, и мы хотим, чтобы так оно и было. Эта книга как бы открывает завесу, чтобы вы увидели Христа в Его славе. Эта книга, по сути своей, противоположность всякому секрету, всему тайному или скрытому. Напротив, перед нами здесь именно раскрытие секретов. И это и называется пророчеством. Об этом мы, кстати, читаем также во втором стихе. Да, в Евангелии от Матфея, 13 глава, на христианство как бы наложены ограничения, и мир не понимает. И с другой стороны, когда некоторые люди, особенно христиане, сегодня говорят, что не понимают книгу Откровения, то стоит задаться вопросом: а с чего бы это? Потому что ведь сам Христос сказал, что книга Откровения как раз и дана нам для того, чтобы мы ее понимали, чтобы нам открывались тайны Царства. И задача книги в том, чтобы показать нечто служителям Христовым или рабам. Показать и через описание, и через образы, и через сравнение, и через символы, как прямо, так и косвенно. И мы читаем: «Он показал», буквально «он обозначил» или «открыл через знаки», через символы. Но в таком случае мы должны признать, что символы соответствуют некой реальности. Ведь еще апостол Петр дал нам важное правило толкования Священного Писания и конкретно толкования пророчества. И записано оно во втором послании Петра, 1 глава, 20 стих. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить или истолковать самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Итак, пророчество нельзя изъяснять или истолковывать само по себе, в отрыве от других книг Священного Писания, субъективно, в отрыве от того, что существует в окружающем мире. И даже пророческие символы и образы указывают на конкретные факты действительности. Символ всегда указывает на что-то реальное, что-то существующее. И мы читаем: «чему надлежит быть вскоре». И это открывает, что речь идет не о чем-то расплывчатом и эфемерном. За этой книгой стоят совершенно конкретные реальные события. И от этих событий, от этих фактов не уйдешь. потому что все это обязательно будет. Да, друзья, всякий раз, когда апостол Иоанн использует символ, он нам об этом сообщает. И он использует эти символы, потому что реальность намного больше символа. Символ является лишь бледным представлением реальности. И говорится также, что должно случиться вскоре. Слово «должно» указывает на обязательность и неотвратимость. Ну а как насчет слова «вскоре»? В нем есть важная смысловая деталь, на которую я хочу обратить сейчас ваше внимание. Это слово встречается в Писании довольно часто. Например, мы находим его в Евангелии от Луки, 18 глава, 8 стих. «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Вот это «подаст им защиту вскоре» – это обещание Иисуса Христа, и здесь и по-гречески, и по-русски то же самое слово. Так что же оно означает? Да то, что когда начнется Божие отмщение, оно будет происходить очень стремительно, очень быстро, и не придется долго ожидать развития событий. Как мы с вами еще увидим, слово «вскоре» не подразумевает, что Христос обязательно придет через недолгий промежуток времени. Но когда начнут происходить вот эти события, о которых он говорит, эти события будут происходить быстро. Тут можно возразить, ведь написано же «се гряду скоро». Но дело в том, что и у русского слова «скоро» есть ровно то же значение, хотя в современном языке оно отошло на второй план. Сравните это, например, с выражением «скорый поезд». Это не тот поезд, который придет скоро. Это тот поезд, который двигается быстро. Вот так и здесь. Когда начнется вот эта цепь событий, развитие ее будет очень быстрым, очень стремительным. Эти события действительно будут подобны скорому поезду.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Также в этом стихе мы читаем еще и о том, как пришло это откровение. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. И обратите, пожалуйста, внимание на шаги развития или шаги передачи откровения. Начинается все с Бога Отца, то есть инициатор этого откровения именно Бог Отец. Дальше откровение это дано Иисусу Христу. И Он, Иисус Христос, дал откровение своему ангелу или вестнику. Ну а ангел, вестник, дал его Божьим служителям, чтобы они знали, что будет происходить. Вот так оно, откровение, и передается. От Бога Отца к Иисусу Христу. От Иисуса Христа к ангелу. От ангела к Иоанну. От Иоанна к служителям Божьим. И вот таким образом откровение доходит сегодня и до нас с вами. Таковы шаги Божьего откровения. И тут мне надо ответить на вопрос, который кто-нибудь обязательно да и задаст. Самые внимательные из наших слушателей могут вспомнить мои слова о том, что служение ангелов никак не связано с церковью. То есть ангелы – это не служители эпохи церкви. Да, это действительно так, я в этом совершенно уверен, я так считаю. Я знаю, что есть немало христиан, которые с этим не согласятся, но я стою именно на такой позиции. Так что же получается здесь? Неужели здесь, в Откровении Иоанна Богослова, ангел как-то участвует в эпохе церкви? Во-первых, очевидно, что ангел, о котором говорит Иоанн Богослов, это действительно небесный вестник. Но дальше вопрос, о чем же он говорит? Какова главная весть этого ангела? Он говорит не о настоящем. Он говорит о будущем. О том, что Христос совершит именно в будущем. После сего, начиная с 4 главы, все события относятся именно к будущему. И происходят они уже после того, как церковь покинет этот мир. Это события, которые происходят после эпохи церкви. И совершенно очевидно предположить, что после ухода церкви служение ангелов снова выйдет на первое место, на первый план. Собственно, так и развиваются события в этой книге. Мы тоже с вами это еще увидим. И дальше, во втором стихе, описывается способ или метод откровения. Давайте прочитаем Откровение Иоанна Богослова, 1 глава, 2 стих. «Который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что Он видел». Обратите, пожалуйста, внимание на слово «свидетельствовал». В греческом языке здесь используется время глагола, которое называется «эпистолярный аорист». То есть Иоанн как бы ставит себя на место его читателей, на место нас с вами. И он смотрит назад на то, что он пишет, который свидетельствовал Слово Божие. И фраза «Слово Божие» указывает здесь как на Христа, так и на содержание всей книги. Он есть Слово Живое. И существует также и Слово Записанное. И когда записанное слово открывает нам Христа, вот тогда он представляется как слово живое. И дальше мы узнаем, что он свидетель Иисуса Христа. Да, во многих переводах, в том числе и в русском синодальном переводе, написано «свидетельство». Однако по контексту получается, что речь идет не столько о свидетельстве, сколько конкретно о свидетеле. И это слово – «свидетель» встречается 90 раз в книгах апостола Иоанна, из них 50 раз в Евангелии от Иоанна. Мы с вами читаем, что Иоанн это реально видел. Он стал всему этому свидетелем. Вспомните, кстати, также предисловие или вводную часть, первые 4 вводные стиха в первой главе первого послания Иоанна. И я все-таки вернусь к слову, которое было у нас в первом стихе, переводилось оно, чтобы показать рабам своим, вот это слово «показать», и дальше «он показал». Это слово можно перевести и как «обозначать». Он дал знаки, он выражал что-то знаками, образами, картинами. Вообще говоря, в какой-то степени это похоже на телевидение, хотя, конечно, неизмеримо лучше. В Откровении Иоанна Богослова мы увидим знаки, мы увидим картины, за которыми стоят совершенно реальные события. Это образы, за которыми стоит реальность. Если все-таки хотите это сравнивать с телевидением, пожалуйста, сравнивайте. Только тогда нужно сказать, что это лучшая передача, которая когда-либо прошла в эфире. И эфир этот организовал с небес сам Иисус Христос. Во-первых, через своего ангела, во-вторых, через апостола Иоанна. И открывается все это сегодня мне и вам в нашей современной жизни. Вот так он и решил, так он и устроил, так он и действует. И эту передачу действительно стоит посмотреть очень и очень внимательно. Потому что мы также читаем, что он лично засвидетельствовал то, что увидел. Да, друзья, он, Иоанн, не только слышал, но еще и видел. Кстати, именно через слух и зрение мы с вами получаем максимальный объем информации. Я иногда думаю, вот после того, как Иоанн все это увидел, все это услышал, все это ощутил, не пахло ли от него запахами того мира, через который провел его Господь во время написания этой книги? А теперь мы с вами подходим к третьему стиху. И перед нами тройное благословение. Кстати, в этой книге целых 7 благословений. Давайте прочитаем с вами третий стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Блажен читающий. Это ведь не только чтец в церкви, или проповедник, или пастор. Благословение ведь относится и ко всякому, кто слушает, и кто исполняет это слово. Читающий читает, слушающий слушает и слышит, и тот, и другой призваны исполнять то, что здесь написано. Итак, перед нами тройное благословение – в чтении, в слышании и в исполнении Божьего слова. И это очень важно для нас сегодня. И я считаю, что каждый из нас проходя через книгу Откровения, получит особое благословение. Да, я верю, что это так, потому что Он так и говорит. И дальше написано: «Ибо время близко». И это не значит, что события, описанные в конце книги, происходят уже сегодня. Это значит, однако, что с самого начала церкви, с дня Пятидесятницы, совершается небесное служение Господа нашего Иисуса Христа. И мы с вами увидим Христа в этом служении буквально в следующих наших беседах. Перед нами будет видение прославленного Христа. И затем мы также увидим, что Он делает сегодня. И дальше мы плавно перейдем к будущему. Вот эта связь между настоящим и будущим как раз и имеется в виду, когда говорится, что время близко. Ну а в 4 стихе мы подходим к приветствию от апостола Иоанна и от Господа Иисуса Христа, восседающего в небесах. Да, это действительно великие слова. Это приветствие, которое исходит как от Иоанна на земле, так и от Иисуса Христа в небесах. Давайте прочитаем 4 стих. «Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его». Мы с вами еще будем говорить об этих семи церквах и об этих посланиях. Семь – это число полноты. Перед нами здесь семь церквей. И это при том, что в тех областях могло было быть церквей до сотни или даже больше. И можно было бы выбрать любые из этих церквей. И избраны они для конкретной цели, которую мы с вами тоже еще увидим. Эти семь церквей представляют собой всю церковь в целом, на протяжении всей ее истории. И в этом стихе мы также читали «Благодать вам и мир». Да, друзья, эта книга отражает Божью благодать. Эта книга говорит также и о мире. И не следует бояться изучать эту книгу. В процессе ее изучения в вашем сердце может укрепляться Божий мир. И тот, кто есть, кто был и кто грядет, это, конечно же, и есть Иисус Христос, Спаситель мира. Он тот же вчера и сегодня и во веки веков. И мы видим, что Он сделал, что делает и что еще будет делать. Ну и семь духов открывают единого Духа, Духа Божьего. Они открывают личность и действие Святого Духа. Мы с вами об этом тоже еще будем говорить. Ну а пока, друзья, время нашей сегодняшней встречи подошло к концу. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.